Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день у центральному суді Мінську протягується процес 14. Молодевих активістів судять нібито за громадські безпорадки у часі акції у предпринимальників 10 і 21 студеня. У суді знаходиться наша кореспондентка Люба Луньова. Люба, привітання. Що надзвичайного здарилося сьогодні?
Сьогодні раніцею у суд центрального району Мінську прийшли свояки, поплічники і сябри обвинувачених у масових безпорадках молодіжних активістів. Спецназовці пропустили у будинок суду тільки самих обвинувачених, їх свояків і журналістів. На уваході раптом з'явилася група молодих людей, яких завели у будинок суду. Менавіта їх пропустили у судову залю, і вони зайняли там каля двох десятків місців. І прикладно стільки ж залишилося для сябру і свояків обвинувачених. Адвокати просили, каб суддя выдалила молодых людей, якія себе поводили агрэсіўна в судовой зале, і каб далі магчымасці заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на питание Радио Свобода, чому их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тих нема.
Люба, ранее адвокаты потребовали увесь час и настольвали на тим, каб были заслуханы не только свідки обвинувачення, але и свідки обороны. Ці реагує на гэта суддя?
А может, наприкінці судового поседження, коли были прогледжены відеастужки, зроблені різними телевізійними компаніями і комітетом держбезпеки, і міліціянтами. Нарешті суддя погодилася допитати в якості свідки Дар'ю Гудкову. Дівчина має 16 років, і її вже можна допитувати. Вона сябровка Андрія Кіма і була з ним увесь час, і навіть у райотделі, коли їх вже затримали. А так само вона погодилася заслухати показання Ігоря Ледніка. Дар'я Гудкова поведомила, что коли их с Андреем Кимом затримали, а яны были у подъезде дома каля проспекту Незалежности у своего сябра и не поспели попросту зайти у кватеру, их отвезли у РУС центрального района и тримали там у коридоры. И только праз некий час милициянты, несколько человек привели туды человека, милицианта, якого потом признали як потерпелого у этой криминальной справе, Подара Сычева, и ненавидимые милицианты показали им Андрея Кима и сказали, что вось он тебя бил. Таким чином и так само відеастужка обвергла показания потерпелого. Ни в водном материале не было такого, как Андрей ударил. Наоборот, там есть момент, когда сам потерпелый схопил за волосы Андрея, кинул его на толп, а вось милициант, який был побач с потерпелым, как раз и ударил, ну, видать, по неосторожности.
Люба, давайте мы послухаем свідчення подсудного Алексея Бондара. И он выказывается на конт тих стужек, которые он побачил у часе процессу.
Само видео, этот клип, клип, так и нарезка. В уголе мы отмовляем себе идентифицировать в этом видео.
Люба, а что можно сказать, ці перевернули, вот скажем, гэтае відео, нават калі яны были с купюрами, калі яны были подрезаны, ці можно сказать, что могут з'явиться іншыя обвинувачаныя, что якраз там бачатся моменты, калі, як вы кажете, не Ким сбивал милицианта, а наадварот, что, например, проспект заблокавала милиция, а не демонстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваны, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватна показания наместника керовника Менского ДАИ господара Максима Подзберозкина, и вось, який казав, что демонстранты нібито были п'яные, нібито я накидались у бойку с милициантами, навод на кліпах нигде гэтага не было. Так вось, обвинуваченные, менавіта некалькі хвилин тому устали и попросили суд распачать притягнуць да крымінальнай адказнасці спадара Падбярозкіна за ілжывыя сведчанні. Трэба значыць, што суд сам не можа прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Суддзя толькі адказала, што яна потым, калі палічыць гэта патрэбным, напіша ліст у прокуратуру для таго, каб прыцягнулі да адказнасці таго, хто даваў ілжывыя паказанні.
Дзякуй, гэта былі дэталі суду ад нашай корэспандэнткі Любові Лунёвай. Ну, а зараз яшчэ адно сведчанне. Палітык Вячаслаў Сіўчык другі дзень сочыць за судом.
Суддзя задае пытанне, які не датычыць справы, парушала некалькі разоў крымінальна-працэсуальны кодэкс, на што указывалі не адзін раз адвакаты. Працэс гэта чыста палітычны. Прысуд будзе прымацца не в зале суда, але суддзя не сильна робіць выгляд, што гэта суд. Яна падчас працэса уже разоў 30 звертала ўвагу, што гэта не цырк. Ад гэтага сцвярджэння, тое, што адбываецца сёння ў былым беларускім ліцэі, усё болей і болей нагадвае менавіта цырк.
Лічыць палітык Вячаслаў Сіўчык. Нагадаю, што працэс вядзе суддзя Алена Ільіна. Аднак не ўсе зацікаўленыя змаглі патрапіць у судовую залю. Ад будынку суду перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 актывістаў міліцыянты не прапусцілі нават у двор будынку суду, і яны засталіся чакаць на вуліцы. Сярод іх сябра незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Змітер Федарук.
Сказалі, што кшталту мы цябе ўчора не пусцілі, сёння цябе няма ў спісах, так што ніхто не прыйдзе. Сказалі, што ім была нібыта дана каманда, што зал поўны, проста не хочуць, каб людзі бачылі тое бясчынства, каторае адбываецца за прыдонным судовым працэсе, каторы ператварыўся ў чарговы раз у фарс. Я ўжо прыхожу сюды трэці дзень, каб выказаць падтрымку тым людзям, каторых цяпер незаконна судзяць.
У будынак суду міліцыянты прапусцілі каля 20 маладых людзей, якія назвалі сябе будучымі юрыстамі. Таццяна Цішкевіч, якую суддзя выдаліла з залі, сказала:
«Зал суда па спіску какому-то непонятному, па катораму і нас прапускалі, правілі бы расовых каких-то, просто привезлі іх сюда на машыне, они зали з прыскам ім, зали заседанні, спрашиваю, вы кто? Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь».
Таццяну Цішкевіч суддзя выдаліла за тое, што тая усміхалася і перашыптвалася падчас прагляду відэаматэрыялаў, хаця адвакат заявіў, что Татьяна никому не перешкаджае.
Это было очень просто забавно. Все тоже улыбались. Я никому не мешала. Если я смеялась над показаниями свидетелей или там видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удзельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпіш сказал:
«Гэтая майка выражает то, за что нас фактично судят. У нас судят фактично менавіта за любовь до Беларуси, за сумление, за то, что нам не все ровно, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной».
Алексей Бондар апрануў майку з надпісам «Свабоду Андрэю Кіму».
Зараз пайшоў разгляд справы Андрэя, і хочацца ў гэты момант падтрымаць Андрэя хаця б так. Ну, зараз пайшлі і сведкі патрэбныя, то есть яны адводзяць яго пад гэты артыкул. Просто гэта маральна, канешне, падтрымка, таму што яны зараз рыхтуюць прысуд Андрэя будзе больш жорсткім.
З палітыкаў, якія прысутнічалі на працэсе, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Гэта не ёсць выкананне судовых дэмакратычных працэдур, відавочная дыскрымінацыя, сведка з одного боку слухають, з другого не слухають. Що можна про такий суд сказати? У всякому разі не скажеш, що він справедливий і докладний. Тому і чекати справедливого присуду я б не став. Я стараюся завжди підтримати хоча б морально людей, які оказуються під переслідом за їх переконання.
Намісник старшині БСДП громада Ігор Ринкевич сказав:
«Я голодував навіть за те, щоб спинили кримінальний переслід у дочиненні до тих хлопців. Два дні назираю і розумію, що політично мотивований процес однобоково ведеться, як попереднє слідство, так і судове. І, звісно, тяжко сподіватися на об'єктивність і некий законний присуд. Просто не можу не бути тут, бо можна гонориться за тих хлопців».
Ігор Ринкевич у репортажі нашого кореспондента ад будинку Центрального суду Мінську. Свабода у живым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння Александр Лукашэнка прызначыў міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Сямёна Шапіру. Раней той кіраваў адкрытым акцыянерным таварыствам «Агракамбінат Дзяржынскі» ў Дзяржынскім раёне. Гэтае прадпрыемства вядомае шырокай сеткай фірмовых крамаў у сталіцы. Як згадывае былы сустаршыня грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, раней Сямён Шапіра стаяў ля вытокаў гэтай партыі.
Но если бы он мог определять политику сельского хозяйства, развития, то вопросов бы не было. Я думаю, что он смог бы провести нормально преобразование эти, без, как говорит Александр Григорьевич, без гвалту и без крика.
Говорю Василь Шлындіков. Я нагадаю, что новым министром сельской господарки сегодня стал Семен Шапира. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а громадским редактором Свободы на гэтым тыдні была Алена Будковская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будковская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў у Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння паводле выбару Алены Будковскай журналісты Радыё Свабода падрыхтавалі спецыяльную тэматычную перадачу. Яе тэма, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Паслухаем меркаванне Алены Будковскай.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі ў пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэзна, вельмі гнутка. Кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават, я б сказала, ну, непавагу нейкую. І да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. Не хочуць яны з намі мець справу ў сэнсе да таго, што мы таксама павінны планаваць сваё будучае. У мяне такое адчуванне, што людзі растуць як людзі, што іх є новае светаўспрыманне. Гэта вельмі радуе, вельмі. Яно дае і крылы, і сілы для змагання.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гаворка ў ім пра перанос помніка Максіму Багдановічу. Сёння на гэтую тэму я гутарыла са старшынём прэзідума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
У нас на любую гісторыка-культурную каштоўнасць распаўсюджваецца дзеючае законадаўства. І я даводжу тое, што сам помнік Максіму Багдановічу – гэта нерухомая гісторыка-культурная каштоўнасць. І, адпаведна, я ўзгадваю, што яму прысвоена другая катэгорія. Другая катэгорія – гэта агульнанацыянальнае рэспубліканскае значэнне. І нават ўзгадваю нумар шыфра, пад якім ён занесены ў дзяржаўны спіс. Я спасылаюся на 28-й артыкул закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Республікі Беларусь.
Дазвольце, я працытую адзін з пунктаў гэтага артыкула. Там гаворыцца, што стварэнне пагрозы або пагаршэнне тэхнічнага стану гэтым помнікам дапускаецца толькі па рашэнню Савета міністраў Республікі Беларусь, калі неабходнасць выклікана правядзеннем нейкіх мерапрыемстваў, звязаных з ліквідацыяй вынікаў стыхійных бедстваў, катастрофаў ці ваенных дзеянняў.
Так. Ну вот тому я и задаю правильное питание, что не уже реконструкция оперного театра, это стихийное бедство для нас. Тут одразу просочивается интерес певных колов до этого объекта, и чему это помник перемещены, и чему миновито. Я не думаю, что президент приехал, махнул пальцем и сказал перенести.
Видите, напевно, у кожного з меншуков, ті, з тих провінціалов, хто прийшов у Мінськ, хто некий час там жив, вучився, ось у гэтага середнього покоління уже некі особисті успоміни зв'язані з помником Максиму Богдановичу. Які успоміни гэта у вас?
А у мене успоміни, розумієте, ну, по-перше, коли брат наш Анюський Пірей, це мій любимий поет, бо широ кажучи, не купала, не колос, не так мне близкий, ось як менавіта лірика Богдановича. Это раз. По-другое, хоть авторская задума не до конца была зреализована по размещению помника, а лишь он так камерно вписался в ансамбль площади, это, ну, Парижской коммуны, назва этой площади перед театром, ну, так органично, ну, скажем так, на вот Аникейчика Купала, Азгура Колос, ну, это, скажем так, у поравнанні вось з гэтым Богдановичем, ну, які органічным вельмі помнікам, гэта пэўныя скульптурныя манументальныя монстры.
Як можна выратаваць сітуацыю з помнікам Максима Богдановича?
То, што ў маіх сілах, гэта толькі сапраўды папытацца растлумачыць. Трэба думаць, трэба аналізаваць, потым прымаць рашэнні, таму што нашыя дзяржаўныя службоўцы вельмі часта прикрываются у своих певных махинациях высшейшими службовыми особами нашей державы. Тут все было подведено до того, что высшая службовая особа санкционовала порушение закона об историко-культурной спадщине. Вот мы будем спробовать это довести.
Скажите, а для тех, кто не ведает, можем удокладнить, где у этой момент находится помник?
Быцем бы его пока повезли некуда чистить. Я так подозреваю, что его повезли некуда, тито в Калядичи, там есть специальная вытворчая площадь, тито на одну из вытворчих площадь скульптурного комбинату. Есть таки у Минску. Его повинны просто привести в порядок, трошки почистить, снять вот эту патину. И для него вылучено уже новое место. Это менавито самое темное место скверу, побач з тэатрам, гэта паміж гмахам тэатру і гмахам Суворовскай вучэльні. Просто помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Лічыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ну а зараз наша апытанне, каму з беларусаў варта паставіць помнік у горадні?
Кому из белорусских героев неких?
Ну, не боевых героев, можно письменников, можно, я не вижу.
Машеров. А ну, Машеров, он, конечно, больше к Минску.
Богданович, вот скажите.
Богданович.
Да. Варто было Богдановичу.
Да, прожил полный час, период у нас.
Ну, он плановался Богдановичу, не поставили. Вот, а вы думаете, так само Богдановичу варто или нет?
Ну, варто, можно и Богдановичу, чему нет?
Кому
добрый
еще?
Белорусский поэт, молодый.
Быкову можно.
Можно. Машерову можно. Нашему поважаному и вельми любимому президенту Александру Григоровичу Лукашенко.
Так.
И он мает дочинение до всей Беларуси, а мы живем в Беларуси. И он заслуговывает.
Ну, а ваша сябровка выступает за Богдановича и за Быкова?
И не только. Может, вот тем лику за Богдановича и за Быкова.
Такие отказы мы почули у Городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Мы часто рассказываем об судовых процессах у Беларуси, коли осуджают за знявагу гонору и годности керуника краины. Первым был осужден поэт Славомир Адамович. А совсем недавно у офисах незалежных СМИ и кватерах недержавных журналистов отбылись пиратрусы и конфискация техники на подставе пошуку носбитов с мультфильмами. Однако авторы мультфильмов за мяжой интернет покуль бляковать немагчыма. Политичная сатыра у России так само перешла фактично уже у неконтролированную покуль сферу интернету, рассказывая Ольга Короткевич.
Дасціпні росіяни, не чекаючи виборів нового президента і інаугурації уже новообраного президента Дмитрия Медведєва, давно і активно жартують з його. Процитую мою колегу-кореспондентку «Свободи» Клеєр Біг, яка дослідувала гэту тему. Медведєв виграв президентські вибори, але ён пакуль ще не виграв поваги виборців. Інтернет переповнены анекдотами, коляжами з виявою Медведя, намеками на тое, що вибору як електорального процесу просто не було. Самые з'єдливые жарти тычацца у принципе самой політичної системи Росії. Наприклад, анекдоти.
Сапраўдны прэзідэнт павінен зрабіць тры рэчы: пастроіць Лукашэнку, пасадзіць Хадарковскага і вырасціць Мядзведзева. Указ прэзідэнта Пуціна прызначыць віцэ-прэм'ера Мядзведзева старшынём камісіі для барацьбы з птушыным грыпам, у сувязі з чым прысвоіць яму пазачарговае прозвішча Курыцын. Наступным прэзідэнтам Расіі будзе Пуцін, але прозвішча ў яго будзе Мядзведзеў. Гэта для канспірацыі? Не, гэта для канстытуцыі. Выборы Медведева проплатили заходние СМИ, каб цяпер с чистым сумленнем казать, что по улицах Москвы гуляют медведи. Ранее могли покарать за анекдот про Вовочку, а теперь про медведя.
У живым журнале шмат форумов, где люди придумляют анекдоты. На популярном сайте youtube.com смещаются видео, где с культовых российских фильмов берутся сюжеты с намеками на теперешнюю политическую ситуацию. Многие наши слухачи ведают фильм «Кавказская полонница», зрюка из якого зроблены политический памфлет. Замест выкрадания комсомолки и спартовки туриста Медведева просят выкрасть президентство у России.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи.
Собрать?
Выставить кандидатуру.
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю?
Гениально! Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина.
Не-не. И выберут вас.
Юлі Гусман, былы депутат Думы, кіраўнік Расійскага саюзу кінематаграфістаў, кажа, што Крэмль за часы кіравання Пуціна стаў абсалютна нецярпімым да палітычнай сатыры.
Да, ну, начинает и в социальном слоях общества, и дискуссиях по телевидению. Это все прошло, и, я думаю, надолго. Но мне кажется, что это началось все-таки в эпоху Владимира Владимировича, конечно. Потому что Ельцин много можно чего упрекать. Но то, что он трепетно относился к свободе слова и прессе, которая нападала его, кусала его. Но он как бы все терпел, скрипя зубы.
Тут варто пригадать вядомый телевизийный проект «Ляльки» на канале НТВ, якая стала первой ликвидованной, коли Путин стал президентом в 2000 году. У той вельми популярные передачи Путина показывали у разных комичных ситуациях. Поводле автора передачи Виктора Шендеровича, политичная сатыра перейшла у подполья.
Про сатыру у России рассказывала Ольга Короткевич. Ну а зараз слово Галине Абакунчик, якая подрихтовала огляд звонку на свободу.
У Центральном суде Менску протягивается процесс над группой молоди, якая брала удел у митингу предпринимальников 10 студеня. Как свержают обвиновавцы, с причины акции протесту шерох предприемств и крамов потерпели материальные страты. Комментарии слухачов.
Вось лакомка мало цукерок продала и виноватить у гэтым оппозиционеров. А лепей бы коммунарка переглядела ассортимент. Например, красную шапочку от Аэрофлотской уже не отрознишь.
Очень не нравится, когда героев протестующих называют нарушителями общественного порядка. В городе Минске и на всей территории Белоруссии отсутствует правосудие и справедливость для любого порядочного гражданина.
Далее слухач задает питание.
Господин Милентьевич, предположим, на следующих президентских выборах вас изберут президентом. Смогу я ли при новом режиме свободно проводить всевозможные шествия, демонстрации, митинги, выступать по телевидению, по радио, критикой к новой власти? Могу ли я свободно издавать печатные издания, где буду критиковать вашу деятельность и ваше правительство? И все это будет дозволено или будут какие-то ограничения, такие, как и сейчас?
Отказывая Александр Милинкевич.
Наступная влада на Беларуси не будет режимом. Мы не будем принуждать людей выучать идеологию и любить одного человека в державе. Это не будет влада абсолютных однодумцев. Без оппозиции начинается смерть любой влады. Обязательно будет свобода слова. Будут выдаваться газеты и будут защищать не поводли идеологических потребований. А эти газеты будут справедать перед законом, а не перед владой. Демонстрации будут дозволены и не будут гонять людей на подговор. Обов'язково вони повинні бути мирними демонстраціями. Сьогоднішні демократичні сили усі свої акції проводять абсолютно мирно. Це міліція порушує закон, коли б'є людей. Але коли влада не проводить виборів, то безумовно все більше і більше людей буде на вулиці.
У неделю у Минску пройдет съезд объединенной громадянской партии. Организаторы заявляют, что неофициальную частку яны приведут на улице, бо улады не дали дозволу на аренду помешкання. Выказывание на эту тему у наступных телефонованиях.
Я член Объединенной Громадянской партии. Никогда мы не видели, чтобы не давали разрешения на помещение в нашей Беларуси. Что-то такое творится.
Далее еще одно питание.
Чому як становится холодно, так отключается отопление. Немогчимо жить. Чому Лукашенко вимушен знизить пенсии?
Отказывая экономист Михась Залезский.
Система не в людях бачит свою мету. Она бачит свою мету у двух речах. Доброе життё начальников и выполнение процедур. Есть процедура 3 дни плюс 8 среднесуточная температура, отключаем отопление. А потом хоть минус 40. И так каждый год. А на конт пенсии? При чем тут Лукашенко? Неужели вы думаете, что он думает про неких пенсионеров?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвяшаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0293-912224. Протягиваем программу смс-дописом слухача Вячеслава. Дякую велики подороже свободы за вандровку у вёску Горка. И на завершение выказывание слухача про куропаты.
Куропаты, сталинисты будували коммунизм. И все подонки застались будуют вандализм. Стрелять, ломать крыжи, зеки одного покрою. Як не кажи, это рех этого строю.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.